Говорит Радио Свобода. На наших волнах, как всегда по субботам, программа «Час прессы. Спорт». Ведут ее сегодня Олег Винокуров и Валерий Винокуров, продюсер Александр Орлов-Сокольский, координатор Марина Стауне. Телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Пейджинговая связь бесплатна только для москвичей, 96143, абонент Радио Свобода. А смс-сообщение можно посылать на номер плюс 7 903 743 2801. Поскольку сегодня предстоит очень важный матч России-Голландия на чемпионате Европы, то мы сразу же в начале программы познакомим вас с интервью Гуса Хиддинка, самым последним интервью, который он дал вчера на пресс-конференции. И поэтому прошу наших слушателей поначалу не звонить, вот чтобы послушать это интервью, а потом уже мы все обсудим и поделимся впечатлениями, и мы с вами, и вы с нами. А начнем, естественно, с того, что Олег познакомит вас с самыми последними новостями.
Ну, новостей-то, в общем, немного. Теннисный мир, естественно, в ожидании уимблдонского турнира, стартующего в понедельник. Ну, и сейчас идет подготовка полным ходом. Играются турниры и в Англии по традиции. Вот мужчины в Ноттингеме сейчас состязаются, а женщины в Истборне. И там прошли полуфинальные поединки вчера в женском турнире. Финалистками стали Надежда Петрова, россиянка, выигравшая у Австралии. Австралийки Саманты Стосур и полька Агнешка Радванска, победившая француженку Марион Бартали. А у мужчин хорват Иво Карлович вышел в финал, взяв верх над французом Гаэлем Манфисом, и будет теперь бороться за титул с испанцем Фернандо Вердаско, который другого представителя Хорватии обыграл в полуфинале Марина Чилича. А в Голландии, стране особое сейчас имеющее, стране особое значение имеющее для российских любителей спорта, в Хертоген-Босхе, там смешанные турниры, мужчины и женщины играют, и вот в женской части был российский полуфинал, в котором Динара Сафина выиграла у Елены Дементьевой, и ее соперницей по финалу стала Тамаринта Насугар из Таиланда, взявшая верх над украинкой Аленой Бондаренко. У мужчин в финале встретятся испанец Давид Феррер, победивший Хуана Мартино Дель Потро из Аргентины, и Марк Жекиель, француз, взявший верх над другим аргентинцем Гильермо Каньесом. Ну вот, таковы предстартовые прикидки перед Уимблдоном, а чемпионат Европы по футболу, естественно, вступил в решающую стадию. Вчера второй полуфиналист определился. В Вене играли сборные Хорватии и Турции. В основное время ничья 0-0. В конце дополнительного они обменялись голами. Дариус Рна на 119-й минуте, Семих Шентюрк уже в добавленное арбитром время забил гол. В общем, 1-1, серия пенальти, и тут, точнее, оказались турки, 3-1. Вышли они в полуфинал, в Базеле 25 июня сыграют с немцами.
Вот видите, футбол, так сказать, как главная тема сейчас фигурирует везде все время и постоянно. И вот даже сейчас в нашей небольшой команде из 4 человек, за то время, что Олег читал новости, знакомил вас с новостями, произошла замена. Вместо выбывшей из игры Марины Стауни в качестве координатора выступает теперь Белла Калоева. Ну, все бывает в жизни, чем продиктована замена. Надеюсь, что не травмой и не болезнью. А мы переходим уже к футболу, и у нас сообщим вам о том, что вот вчера Гус Хиддинк дал пресс-конференцию в Базеле. Что, Олег?
Ну, единственное, когда ты начал говорить про замены, тут-то я и сообразил. Замена должна быть в новостях. Почему-то я сказал, что Дариус Рна забил гол, а это же был Иван Класнич, да, у хорватов-то, который забил. Он как раз вышел на замену в том матче.
Класнич, понятно, да. Ну вот. Итак, значит, переходим к пресс-конференции Гуса Хиддинка. Значительная ее часть прошла такой непринужденной обстановке, все там смеялись, так как было немало шуток насчет того, что тренеру сборной России предстоит встречаться с командой своей родины. Ну и чтобы подвести черту под всеми этими разговорами, Хиддинк заявил: «Я хочу стать предателем, большим предателем, предателем года в Голландии». Ну, Понятно всем, что это за шутка. Ну, а потом уже речь пошла, собственно, о футболе. И вот сейчас мы вам предоставим возможность услышать некоторые фрагменты этой пресс-конференции. Прежде всего, вступительное слово Гуса Хиддинка.
I don't have to tell a lot. I think you made a good introduction by saying that Russia has qualified first time since...
Мне не нужно много говорить. Исчерпывающим вступлением является тот факт, что Россия впервые с 88 года вышла во второй раунд, в четвертьфинал. Конечно, команда гордится собой, а я горжусь командой. Это большой шаг на пути к современному футболу и подъему на высокий международный уровень. Естественно, здесь можно сказать, ну вот и все, все довольны, все счастливы, дело сделано. Но было бы против духа игры успокоиться на достигнутом и не попытаться сделать еще один шаг. И мы очень хотели бы сделать этот шаг в предстоящей игре. В особенности против сборной, которая так много сделала и доказала и в прошлом, и особенно в настоящем. Выступление голландской сборной было безупречным. Она восхищает весь мир и играет очень хорошо. Думаю, всем нравится наблюдать за игрой голландцев.
Ну, на этом, естественно, это было только вступительное слово. Пресс-конференция продолжалась, и вот что ответил Хиддинк на вопрос, как команда праздновала победу над Швецией и сумеет ли восстановиться после такого эмоционального и напряженного матча.
Конечно, это было непросто. Мы приехали в Леоганг из Инсбрука часа в два ночи, и надо же было подзаправиться, так что мы сели за стол в третьем часу. Поэтому в последующий день и даже полтора мы восстанавливались, хотя время на это у нас очень ограничено. Разумеется, мы были очень рады, но не отмечали победу в русском стиле. Игроки были трезвы. Вернее, я точно этого не знаю, ведь я не хожу по комнатам с проверкой, но надеюсь, что так и было. Естественно, все рады. Радовались, ведь для большинства игроков это первый подобный успех на столь большой сцене. Я сам говорил им, вы должны радоваться, потому что иногда они просто боялись наслаждаться моментом, когда дела шли хорошо, их одолевали какие-то сомнения, подозрения, поэтому я поощрял их в радости. Ну, а на следующий день надо было снова подзаряжать батарейки, и я надеюсь, они будут полностью заряжены к завтрашнему дню.
Ну, вы, конечно, поняли, что эта пресс-конференция состоялась в пятницу, вчера, и под завтрашним днем Хиддинк имел в виду, естественно, сегодняшний, то есть субботу, когда и предстоит этот самый главный решающий матч с голландцами. Вот что же думает Хиддинк о следующем сопернике, о голландцах? Не боится ли он этой замечательной команды?
Yeah, I'm scared as hell, and that's why we have to attack if you are scared.
Да, я чертовски боюсь, и именно поэтому мы должны атаковать. Если ты боишься и жмешься к своим воротам, то начинаешь бояться все больше и больше. Так что единственный способ побороть страх – идти вперед. Думаю, у наших команд схожий стиль игры. Голландцы любят атаковать, владеть инициативой, контролировать ситуацию, доминировать на поле. Российская команда в последнее время сильно изменилась, и не только в личностном плане, в плане состава. Изменился и стиль ее игры. Голландский стиль, конечно, более основателен, так как базируется на опыте многих лет. Мы же в России лишь пытаемся внедрить его в последние месяцы и даже недели. Мы стремимся к тому, чтобы люди приходили на стадион и радовались увиденному. Для Голландии такой подход своего рода бренд. В России же он лишь в стадии становления. Но мы на правильном пути и уже сделали кое-какие шаги. Теперь же нам предстоит встреча с великаном. В последние десятилетия Голландия взрастила много прекрасных игроков. И это еще одна причина моей гордости по случаю предстоящей встречи. Многих футболистов я знаю, со многими работал, как в клубе, так и в сборной. Если вы посмотрите на Эдвина Ван дер Сара, совсем недавно увенчавшего карьеру еще одним выдающимся достижением, то ведь именно я в свое время пригласил его в сборную. При мне состоялся его международный дебют. Он лучший в Голландии, очень ответственный и надежный человек. Мне очень нравится его игра. В тактическом плане игра против Голландии отличается от игры против Швеции. Шведы в каждом матче играют одним составом и по одной системе. И если проанализировать их игру, можно найти как ее сильные, так и слабые стороны, потому что она в некотором смысле предсказуема. А с голландцами дело обстоит совсем иначе. Они пытаются не то чтобы приспособиться к ситуации, но нейтрализовать сильные стороны соперника. У каждой команды есть слабые места. Это вопрос того, как ты прикрываешь свои слабости и используешь слабости соперника. Голландцы полагают, что их очень сложно перехитрить тактически. Я тоже голландец, но сейчас нахожусь на другой стороне. Действительно, их трудно перехитрить. Ведь игроки получают тактическое образование с 14, 15, 16 лет. То есть с самого начала обучения они играют в умный футбол. Да, их не обманешь, и я не знаю, как это сделать, потому что это очень классная команда, которая может легко играть с любым соперником.
Вот мы вас познакомили коротко, я все-таки, я считаю, с интервью Гуса Хидинга. Завтра в программе «Прессинг» мы дадим много его высказываний и прежде всего постараемся уделить особое внимание тому, что он говорил о состоянии российского футбола в целом. Так что завтра слушайте обязательно программу «Прессинг», а сейчас мы прервемся буквально на полминуты.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Итак, на волнах Радио Свобода продолжается программа «Час прессы спорт». Мы теперь уже готовы принимать ваши звонки, потому что и сами хотим поделиться с вами своими соображениями по возвращении вот из Австрии, с чемпионата Европы. Ну и очень, конечно, интересно было бы послушать вас, что вы здесь чувствовали, испытывали, наблюдая за этими матчами. Ну, впрочем, если у вас есть какие-то соображения по другим видам спорта, то милости, что называется, просим.
Ну вот пока у нас тут по части футбола, естественно, есть, ну не только, но начнем тогда с футбола. Сообщение на пейджер. Вот Александру из Сызрани никак не дает покоя матч, сыгранный 25 июня 82 года на чемпионате мира в Испании между сборной ФРГ и Австрии. Он пишет: неспортивное поведение, проявленное тогда, видимо, все еще никак не освободит эти команды от груза вины, что делает им честь перед футбольным сообществом, доказательством чему является невыразительно сыгранный последний личный матч этих команд. К сожалению, наверное, не стоит ждать сегодня подобного благородства от сборной России. Ну, не знаю, как все тут понамешано.
Ну, про тот матч все равно два слова обязательно скажем.
Ну,
что,
да. Что здесь сказать? Ну, были и другие матчи. Ну,
конечно. Вот. Был, во-первых, матч в 78-м году.
Его-то как раз все и вспоминали.
Да, когда австрийцам ничего было не нужно, они вообще уже потеряли все шансы, а немцы могли выйти в матч за третье место. И австрийцы тогда взяли и выиграли 3-2. А что касается вот этого матча, про который говорит Александр, ну что тут поделаешь, это же такая была система. Вот там была такая странная ситуация, когда обе команды, и Германия, и Австрия, устраивал один единственный счет, 1-0 в пользу Германии. И тогда они обе выходили в следующий круг. Естественно, когда такая ситуация, так и произошло. Забили сразу немцы гол, счет стал 1-1, и дальше... 1-0. Многие команды устраивали, так и продолжалось.
Ну вот, Иван из Клина пишет: вчерашний матч доказывает, что игры Евро-2008 нужно смотреть до самого конца. И играть, конечно, тоже. Учись, Россия, пока Хидинг жив. Правильно. Олег спрашивает: как вы думаете, голландцы просто не сумели проиграть румынам, или это они такие рыцари, чтобы снова встретиться с итальянцами? Ну вам же Хидинг и объясняет. У голландцев это же и в голову. С какой стати они должны проигрывать румынам?
Ну там еще вообще тонкость была. Дело в том, что тренер Роберто Донадони, тренер сборной Италии, и Марко Ван Бастен, тренер сборной Голландии.
Больших друга, естественно.
Играли вместе, дружат до сих пор. Даже несмотря на занятость, там 2-3 раза в год находят возможность встретиться. И что же тогда Ван Бастен должен был приказать игрокам проиграть, чтобы еще... Ну, в общем, даже бессмысленно это обсуждать. Играть люди должны и бороться за победу всегда. Выставили второй состав. Что же те игроки, они же себя-то не считают хуже других.
Не говоря про то, что вообще, почему меньше всего сейчас, я думаю, Ван Бастен думает с итальянцами или с испанцами ему встречаться в полуфинале. Но да, это...
Надо ему еще вообще...
Если вот так все время думать, то никогда никем ты не станешь и ничего не добьешься.
Никуда не пройдешь, да, в полуфинал. Ну вот у нас уже звонки, да, или еще смски?
Ну, эти самые тоже есть и смски, и сообщения на пейджер. Ну, давайте сейчас, естественно, послушаем звонки. Так, кто нам тут позвонил первый? Первый нам позвонил, не знаю, у меня тут почему-то не отразилось. А, нам позвонил, видимо, Беслан из Чеченской Республики.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Беслан, это вы, да?
Да, это я.
Слушаем вас.
Вот у вас хотел в первую очередь спросить, смотрели вчера матч до конца Турция-Хорватия, вам это удалось, ребят?
Ну а как же, ну конечно до конца.
Я ее и смотрел. Вы знаете, последние события меня сделали более суеверным. И я до сих пор не понимаю, зачем Первому каналу транслировать матч с нашей сборной. Пусть все матчи с нашей сборной были бы на канале «Россия». Вы знаете, вчера мне пришла идея, вот такой поговоркой я даже придумал. Россия не Россия на первом, Россия, Россия только на Россия.
Ясно.
Ну, не, ну вот. Понятно. Пусть, не понимаю.
Так что желаем сегодня удачи нашей сборной. Надеюсь, что мои подозрения не оправдываются. Спасибо большое.
Понятно. Удачи желают, естественно, все болельщики российской сборной. Насчет вот каналов я тут не понял. Почему? Ну, неважно. В общем, что-то я, видимо, не в курсе дела, потому что я...
Ну, можно из этого сделать вывод, что те матчи, в которых Россия проиграла, то есть с Испанией, показывал первый канал, а следующие два канала России. Вероятно, этим...
Ну,
и...
может быть,
ну, да. В общем, но Беслан, мне кажется, сам над собой так немножечко посмеивается, говорит, суеверным сделал. Ну, в общем, короче говоря, суеверие здесь совершенно ни при чем. Здесь уровень игры... все зависит от уровня
самое
игры. Самое
главное, они вообще не знают, по какому каналу показ, в голову не приходит интересоваться. Да. Может быть, они вообще смотрят, или там их родственники смотрят по каналу НТВ+. Кого мы сейчас слушаем?
Александр из Петербурга.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Я вот знаю, что у одного из футболистов сборной Голландии в семье произошла трагедия. Да. И сегодня... Вся команда Голландии выйдет на поле вот с нашей командой России с черными повязками на руке, с травмными ленточками.
Да, да.
Я вот думаю, как это вот все может повлиять на всю игру, вот самой команде Голландии, как это вот все. И вот стоит ли привносить траур на поле? Вот спорт отвлечен от политики, но может быть и вот такие вещи надо тоже как-то убирать. Что
Александр.
Это все-таки праздник какой-то, да, или что?
Александр, но дело в том, что тут вообще политика совершенно ни при чем.
Это от жизни,
от жизни нельзя уйти. И вы знаете, что очень многие матчи в чемпионатах многих стран всегда проходят в память об ушедших из жизни людях.
Но на этом чемпионате уже играли же хорваты вот с траурными повязками, когда болельщик скончался там от сердечного приступа.
Я просто хочу понять, как это на общую, так сказать, аудиторию отразится, на болельщиков.
Это никак не отразится. Это всем просто будет приятно, что вот люди там помнят и отдают дань уважения. Ну никак, ну в тот момент, когда играют в футбол, ну кто сейчас будет думать о чем?
Ну хорошо.
Александр, меня даже вот в этом вопросе больше занимает то, что Халид Булахрус, это вот защитник, в семье которого это и произошло, все-таки сказал, что считает своим долгом играть, несмотря на вот такое вот горе и так далее. Вот это как-то, мне кажется, даже более тяжело ему должно быть, или наоборот, легче, когда он свое горе будет переживать вместе с товарищами, с которыми сражается там и борется. Ну, я не думаю, что это как-то вообще должно на чем-то еще отразиться. У нас еще есть звонок, да?
Да, я Игорь Анатольевич из Москвы.
Здравствуйте. Можно мне вернуться вот к теме ФРГ Австрия?
Конечно.
Германия, это, кстати, это моя любимая команда.
Понятно.
Так вот, то, что было в 78 году, это было в аргентинском городе Кордоба, 21 июня, сегодня.
Правильно.
Это национальный праздник Австрии. И все австрийские болельщики с тех пор носят форму с австрийским гербом, а под ним написано «Кордоба 1978».
Правильно.
Вот, так вот, это было то, что они не выигрывали у немцев 47 лет. И даже я смотрел кинофильм «Чудо в Берне», немецкий, как они были чемпионами в 1954 году, но фильм замечательный, за душу взял. Но там даже было скрыто в кинофильме, что они, немцы, выиграли у австрийцев. Так вот, значит, накануне вот этого матча недавнего Австрия-Германия, после поражения от хорватов, было большое напряжение. Австрийцы готовились повторить Кордову. Немцы ожидали, что как бы чего на самом деле не произошло. Тем более при 92-м месте в мировом рейтинге австрийцев это была бы катастрофа. Вот. Так вот, то, что... Но самое то, что память еще между я не буду говорить, что это вражда, но напряжение футбольное между Германией и Австрией. Вот вы мне не поверили, что сборная СССР впервые выступала на Олимпиаде в 1936 году в Берлине. Ну вот, поверите или нет, что война началась 22 июня именно из-за футбольного финала на Суперкубка Рейха между Шальке 04, любимой командой Гитлера, и австрийским Рапидом. И надо было это совместить именно с финалом. И как тут один со мной недавно спорил, человек, я сказал, знаете, войну можно перенести, можно отменить, но футбол перенести нельзя. И вот то, что было 22 июня 41 года на Олимпийском стадионе в Берлине, когда с утра поздравили всех зрителей с началом новой эпохи, и вот этот матч должен ознаменовать силу Германии, и было вот что, немцы, Шальке 04 великолепно забивают 3 гола, потом начинается тяжелая игра, и австрийцы побеждают 4-3. Это была тогда катастрофа, все, Берлин был в шоке. И тогда думали, что, возможно, это знамение, предсказание будущего.
Ну, я боюсь, вот не знаю, что тут сказать, но если это было знамение, то слава богу, что гитлеровская вот, военная машина в результате проиграла. Ну, это мне кажется, что уж какие-то такие параллели уж чересчур.
Значит, глубокие, Австрия, далекие. Что ли, выиграла Вторую мировую войну, или что? Сейчас я вообще уже растерялся.
Ну, у них-то действительно, они же напали, я имею в виду Гитлер. А у них-то там вполне можно было бы в это время...
Ну, в общем, как мы знаем, футболы в оккупированном Киеве играли, естественно, во время войны, поэтому без футбола общем, никуда.
Игорь Анатольевич, все ясно, понятно, да? Ну, так сказать, чересчур какие-то очень уж далекие и глубокие параллели я пока связи даже и не вижу. Мы продолжим нашу программу сразу после сводки новостей. А я вам сейчас просто напоминаю, что в 18.07 вы можете услышать программу Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души». И там тема «Бессмертие». Участвует писатель, поэт и преподаватель, видимо, истории.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Григорий Явлинский на съезде партии «Яблоко» заявил о возможности внутрипартийной реформы и выдвижения в руководство новых людей. По сведениям источников в руководстве партии, Явлинский может подать в отставку с поста председателя и выдвинуть на эту должность Сергея Митрохина. На пост председателя также готов баллотироваться глава петербургского отделения партии Максим Резник. По факту взрыва на юго-востоке Москвы, в результате которого пострадали до 15 человек, возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося. В Красноярске до 46 возросло число госпитализированных из пионерского лагеря «Солнечных» с острокишечной инфекцией. 2 заболевших детей помещены в реанимацию. Предположительный диагноз – иерсиниоз. Переносчиком этой инфекции являются грызуны. Международный аэропорт в Исламабаде переименован в честь Беназир Бхутто. Сегодня пакистанцы отмечают день рождения экс-премьер-министра и лидера оппозиции, убитый 27 декабря в результате покушения. Иран считает маловероятным нанесение по нему военного удара Израилем. Об этом заявил сегодня представитель иранского правительства. Ранее сегодня представитель Ирана при МАГАТЭ заявил, что его страна не прекратит работу по обогащению урана, несмотря на новые предложения 6 мировых держав предоставить Тегерану экономические льготы в обмен на замораживание ядерных проектов. В столице Тибета, Лхасе, проходит этап эстафеты Олимпийского дня. Китайские власти ввели повышенные меры безопасности, опасаясь беспорядков.
На волнах Радио Свобода продолжается программа «Час прессы спорт», которую ведут Олег Винокуров и Валерий Винокуров, продюсер Александр Орлов-Сокольский, координатор Белла Калуева. И мы сразу слушаем терпеливо дожидавшихся своей очереди слушателей.
Да, Александр из Москвы звонил нам еще до новостей.
Здравствуйте,
господа. Здравствуйте, Александр.
У меня к вам два вопроса, только я сначала хочу ответить Игорю Анатольевичу.
Так.
Странно, как это могло означать то, что венский «Рапид» выиграл у Шальке поражение Германии в 41-м году, если Австрия еще с марта 1938 года была провинцией Рейха. Это была та же Германия. Это ответ. А теперь у меня вопросы. Первое. Как я вчера болел за сборную Хорватии во время игры с турками, а когда все кончилось, можно было только сказать словами Курехина: «Чужие города, жестокая орда, пришедшая, увы». Так вот, я считаю, вот, что сейчас на чемпионате сборная Голландии — это, конечно, первый номер, самые лучшие. Вот, на втором месте хорваты. Я бы их даже поставил на первое, если бы вчера они не увязли в этом турецком болоте. Я вот за Оличем следил, я его просто не узнал, как будто Рахат Лукума переел. Как вы считаете, что там случилось с хорватами и как, по-вашему, выглядит рейтинг сборных сейчас на этом чемпионате? И второй вопрос. В Базеле, когда была пресс-конференция, вот очень смешно было, когда голландские журналисты спрашивали Хидинга, не чувствует ли он себя предателем Голландии, как он будет смотреть в глаза землякам, если сборная России выиграет. Прямо напоминает старое советское кино «Табачный капитан». Там был эпизод с Трофимовым и Вициным. Получается теперь как разговор между Хидингом и Ван Бастеном. «Сдаешься, сыр голландский? Сдаюсь, хрыч боярский». А если серьезно, то я вот хочу спросить. Вообще-то пока еще наша сборная ведь ничего такого особо выдающегося не показала. Ну, с греками только чудом не сыграли один в один, помогло вне игры. Вот, со шведами все-таки там Ибрагимович был травмирован, это тоже подарок судьбы. Вот, а у голландцев сборная сильная, молодая и наша. Но в конце игры со шведами они, конечно, разыгрались, играли прилично. Но ведь все-таки под самый конец они уже начали выдыхаться, это видно было. А вот интересно, шведы-то, они намного старше. А с голландцами как они будут играть, как вы считаете?
Александр, как будут играть с голландцами, мы увидим это сегодня вечером. А вот что касается рейтинга сборных, то вот здесь, понимаете как, у всех людей свои какие-то разные впечатления. Мне лично сборная Хорватии на этом чемпионате не нравилась. Вот я понимаю, что какие-то люди считают, что она играла прекрасно.
Мне... А что она, простите, вообще сделала? Она совершенно позорно сыграла первый матч
с Австрией.
Да. Второй, ну хорошо, я готов допустить, хотя я не видел безумного превосходства хорватов на немцев, но готов допустить. Она хорошо сыграла этот матч, отлично. Третий матч не в счет, потому что вторым составом играла с Польшей. И что дальше? И вчера, как правильно сказал Александр, вообще ничего не показало, увязло, не увязло. К туркам вообще не может быть никаких претензий. Мы вон в полдень давали, что Фатих Терим там рассказывал про его несчастную команду, в которой было 15 полевых игроков, осталось после всяких травм и дисквалификаций. Ну и все. Что хорваты показали на этом чемпионате? Ничего.
Можно ведь оценивать игру, Александр, я к вам обращаюсь, по самым разным каким-то критериям. Предположим, в Хорватии есть несколько игроков, которые действительно явно высокого класса. Там, ну, я не знаю, Лука Модрич, там, ну, предположим, ну, может, не высокого, ну, хорошего класса. И Вице Орич, ну, еще несколько, и Срна.
Молодой Ракитич, ясно, что талантлив безумно.
Да, и там, предположим, Шимунич, и братья эти самые.
Ну, Ковачи. И Ника Ковач, как, да, столб.
Да, и вратарь хороший. Но это все отдельные игроки. А вот командной, настоящей, яркой игры я лично не увидел у команды Хорватии.
Сейчас. Если... Она была на протяжении 2 лет в отборочном цикле.
Да,
прекрасная
я
игра.
Говорю про этот чемпионат.
А вот теперь куда-то делась. Вот тут вопрос. Ну,
вопрос почему и так далее. И вообще все это не случайно. Но Александр задал вопрос о рейтинге. Действительно, сейчас по прошедшим матчам можно сказать, что возглавляют этот рейтинг, с моей точки зрения, Голландия, Испания, ну, до этого была Португалия, которая вот...
Ну, а никуда не денешь, игру она же показала.
Конечно.
Уже и,
да,
игру,
Александр задал вопрос, конечно, об игре, рейтинг игры, а, видимо, не по очкам. Потому что если говорить про рейтинги, тогда вообще нечего восторгаться безумно победе России над Швецией. Перед началом этого чемпионата Россия занимала в рейтинге FIFA 24-е место, а Швеция 30-е. Ну, понимаете, мы понимаем условность этого рейтинга и так далее. Что касается игры, здесь Александр, мне кажется, несколько занизил, что ли, игру, качество игры, показанное сборной России в матче именно со Швецией. Потому что эта игра была действительно хорошего очень уровня и удивила. Это было открытие. Для многих, вот для меня в частности, было открытием, как команда спрогрессировала за какой-то короткий промежуток времени. В этом я тоже вижу большую заслугу Гуса Хиддинка. Ну, а тут еще есть один момент. Ведь пока, смотрите, прошло 2 четвертьфинала. И оба четвертьфинальных матча проиграли команды, которые... позволили себе в третьем матче играть вторым составом. Я не знаю, что будет дальше. Эта проблема теперь перед голландцами стоит и перед испанцами. Они вроде бы... Ведь тут футбол очень тонкая такая материя. Ты вроде бы силы сберегаешь, но при этом ты как бы теряешь инерцию движения. Ты теряешь вот накат тот, который мог бы быть. Ну... я не знаю, произойдет это со всеми 4 командами или нет. Но факт, что уже с 2 произошло. Может быть, хорваты после игры с Германией, не выставив второй состав, наоборот, приобрели бы что-то, а они не приобрели. И еще показательный момент. Гол-то забил Иван Класнич. Ну, просто к нему сейчас у всех в футбольном мире симпатия, потому что известно про его неудачную операцию. Сперва почку пересаживали неудачно, потом еще раз была пересадка почки, видимо, удачно, потому что вот он стал играть, то есть наверняка удачно. И он играл за второй состав, забил гол полякам и забил гол вот туркам. Значит, а получается, что те, кто отдыхали, видимо, вот как Олич, сыграли неудачно. У нас уже долго, я долго отвечаю Александру, а уже кто-то, наверное, с нетерпением ждет своей очереди.
Дмитрий из Москвы.
Добрый день.
Добрый.
А у меня вот такой вопрос, кратко. Почему, скажите, пожалуйста, на сборной России нет из Кавказа самых лучших игроков? В сборной России не участвует. Вот это вопрос. Мне ответьте, пожалуйста.
А какие?
Ну, какие игроки? Непонятно. Какие?
Ну, вот из Алании, например. Почему не участвуют самые хорошие ребята? Почему, скажите?
Кто? Какие игроки?
Вы меня из Кавказа. Есть в хорошей команде игроки. Вот ответьте мне, пожалуйста, вопрос. Я просто все, спасибо, ну, большое.
Дмитрий,
до свидания.
В сборной играют всегда лучшие игроки, по мнению тренера, выбранные им. Я не знаю, я лично не вижу на Кавказе, в Алании, в Анжи, и где еще, какие еще кавказские команды? Терек, да. Я не вижу никаких вообще игроков, которые маломальски могли бы быть претендентами даже на попадание в сборную. Когда составляет тренер состав, то в него не попали такие игроки, типа, как я не знаю, Александр Киржаков, Марат Измайлов, еще какие-то там можно дальше перечислять люди, которые хорошо себя проявляют в чемпионате России. Это же не по национальному признаку составляется команда, а она составляется по уровню мастерства игроков. Вот и весь ответ, Дмитрий.
Рашид из Москвы.
Это мне, да?
Здравствуйте.
Добрый день, Валерий Джал, Олег Джал, добрый день.
Добрый день.
Вот я хочу, знаете что, спросить у вас.
Да.
Вы смотрели с Греции и с Швеции, как наши играли по телевизору, нет?
Ну да, да. Смотрели, конечно.
Смотрели, да?
Да.
Вот как комментаторы нехорошо ведут, да, на репортаж. Вы вспомните, да, как они вот с Греции. Если вот выключить это, звук, да?
Да.
Вернее, изображение. Звук слушать, можно подумать, что война идет между двумя странами какими-то.
Рашид, ну, понимаете, в чем дело? Я сразу вам скажу, мы смотрим без звука, если смотрим российских комментаторов.
А вот смотрите, тут Владимир из Подольска нам написал на пейджер, как надоел оголтелый патриотизм наших комментаторов. Я нашел выход. Смотрю картинку со звуком Спорт-ФМ. Видели, значит, на Спорт-ФМ, видимо, как-то менее оголтело.
Значит, он звук выключает, а слушает радио. Прекрасно, Рашид, вот вам совет дал Владимир из Подольска.
Спорт-ФМ, да, нужно?
Да, 93,2.
93,2, это я знаю. Вот, спасибо. Вот еще хочу что сказать.
Да.
Можно, да, еще?
Да.
Вот, Валерий, наверное, вы помните, вот один комментатор... Такой крикушки, да, он петушка дает, гол орет, да, вот так иногда.
Так.
А второй из себя, там, теоретик, что ли, Колобаев или Колобаев какой-то.
Да,
он из себя строит, что он теоретик.
Да.
Вот говорит, да, хорошо, что, плохо, что Измайлов левоногий. Вот был бы он как Торис двухногий, он забил бы обязательно. Не Измайлов этот, как его?
Павлюченко,
наверное?
Не Павлюченко, нет, это...
Белялединов.
Белялединов,
да.
Вот-вот, он хорошо, что он... Плохо, что он левоногий. Да. Был бы двуногий, как Торис, он бы забил этот гол. А этот теоретик ему говорит, ничего, зато у нас есть Белялединов, хоть и одноногий, но он тоже много стоит... Я вспомнил, знаете что, Валерий, вы должны помнить.
Да.
В 56-м году, когда Советский Союз искусственный спутник запустил, вот тогда Эйзенхауэр сказал, пускай у русских есть искусственный спутник, у нас есть Павел Андерсен. Штангист, помните?
Да, ну конечно. Да,
он
да.
всех обыгрывал, у нас есть.
Да.
Вот я теперь буду смотреть, вы мне советуете, я буду смотреть Спорт-ФМ, а...
Слушай,
картинку буду по телеку. Спасибо большое.
Понятно, Раша. Но это не наш, это совет очень хороший Владимира из Подольска. Понимаете?
Прислал, но он же тем более не знал, он же заранее прислал.
Да, вот мы когда вот вернулись с чемпионата Европы в Москву, то мы очень много слышали о том, что говорили наши вот тут комментаторы, в смысле российские, на российских каналах. Меня больше всего поражало, когда они, например, вдруг упоминали поэта Гёте и говорили, что зовут его Вольфганг Амадей. Вот это, я не понимаю, люди лезут вообще, какие-то совершенно неграмотные люди. Но это рассказывали наши вот телезрители.
Не, ну тут всякое бывает,
конечно.
Потом
какого-то польского футболиста назвали наследником Адама Мицкевича. Представляете, футболист, наследник Адама Мицкевича, который жил в начале там 19 века.
В общем... Может, он стих написал, я не знаю.
Да. Ну, в общем, вот, когда... А уж что говорили тут про футбол, кто-то тут радовался травме соперника. Они на эту тему даже два комментатора спорили, надо ли радоваться тому, что соперник получил тяжелую травму, и его там уносят на носилках. Хотя это смешно, ну, просто то есть это... Было бы смешно, когда бы не было так грустно. Потому что как это вообще можно? Это же спорт, это же человеку сломали там ногу, его уносят и так далее. Что у нас есть на...
Игорь Цветков из Одинцова позвонил нам. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, Игорь.
Вы подскажете, кто парный и микс на Ролан-Гаросе в финале, и кто выиграл? И можно еще поподробнее про художественную гимнастику? Там на 8 лет тренера дисквалифицировали.
Да.
Винер, женщина.
Да. Нет, не Винер. Это... Но сейчас расскажем. Про художественную гимнастику...
Это я к тому сказал, что... Да. Помните, я говорил про гандбол, что матом ругался тренер там на...
Да.
А вы говорите, вот волейбол ругается, и, мол, они берут. А зачем мне эти ругания, унижение вот эти вот, зачем мне брать там, главное уважение как-то к людям. Это, ну, это первое. Второе.
Да.
Алло.
Да.
Про футбол можно минуту?
Да, пожалуйста.
Я значит, что, есть радостные для меня эмоции, какие, что вот мы не брали, а сейчас вот вышли куда-то. Ну, дело в том, что мы играли в 5-6 защитников раньше-то.
Да.
А при хидинге мы изменили схему. Вы вспомните,
Что-то у вас пропадает, Игорь, да?
Игорь, ну вы поняли, я понял, что вы хотите.
Это же все Хиденки сам его сказал.
Да-да.
А перед ними Смертин и Алдунин еще стояли, вспомните, да?
Ну помним, Игорь.
Из Кавказа у нас был, у нас тренер был с Кавказа, Газаев. Так что можете отвечать этому уже человеку спокойно, у нас все было.
Да нет, причем тут, у нас с Кавказа были вообще прекрасные игроки в сборной.
Алло, я шучу.
А, понял.
Скажите, вот у меня еще при счете 2-0 мы со Швецией вели, алло.
Да.
Там, значит, Аршавин не отдал Павлюченко, а Павлюченко не отдал Аршавину. Могли еще 2 гола забивать. Это уже звездная болезнь просматривается. Но при счете 2-0.
Ну, это нормально. При счете 2-0 нормально.
Спасибо.
Да. Итак, значит, что надо? Или послушаем, уже кто-то долго ждет.
Ну, давайте, Анатолий Скрилич. Сейчас я попытаюсь найти тут, кто чего в Ролан-Гаросе играл. Да,
парами, да?
Да. Анатолий, да, здравствуйте.
Анатолий, здравствуйте, да.
Добрый день, господа ведущие. К сожалению, не сначала слушал вашу передачу, не успел сегодня, значит. А вот хотелось бы что отметить. Конечно же, российская сборная, вероятнее всего, на процентов 99,9% она сегодня проиграет этот матч, но все равно она будет нас героем. И, значит, ее будут преподносить, как это, я не знаю. В общем-то, так. Выигрывала потому, что позволил соперник играть, так и команда наша сыграла. Давайте ее поздравим, что она, значит, победила, и это уже хорошо. А вот, по-моему... забыл, как его зовут, значит, комментаторами, значит, недоволен ведущими. А я тут интересные вещи подметил. Франция и Румыния играли, и, значит, ведущий Талалаев сказал, значит, там, когда французы нападали, там у них есть такой футболист по фамилии Насри, да? Интересная фамилия. Он говорит, Насри у кромки поля, это вообще было прикольно, конечно, слушай.
Ясно, понятно.
А Гусев так тут вообще сказал, что по штангам мы впереди, значит, во встрече с испанцами.
Планеты всей.
Да-да-да. А вот хотелось бы такой серьезный вопрос задать. Вот мне кажется, что понимаете, вот такая штука. Не только, значит, наши, наверное, тренеры вот грешат вот этим вот, значит, как бы индивидуализмом таким, что ли, таким очень упертый. Вот, допустим, чешский тренер, да, вот когда, к примеру, команда 2-0 вела, и у него, значит, в запасе сидит Бараш, футболист, да, а он, значит, этого Яна Коллера, который ходит, просто ходит пешком, значит, по поляне. И он его почему-то вот с упорством таким, значит, не меняет. И вот поражаешься просто. Значит, не только наши такие специалисты, значит, тугодумы.
Там не в Барыше дело было. Он же заменил и Коллер, он выпустил лишних защитников. Он хотел удержать счет. А счет можно, конечно, удерживать по-разному. Можно перенести акцент игры на половину поля соперника и таким образом удерживать счет. А можно, ну и так далее, да.
Ну, правильно, но мне кажется, вот по своей структуре, то тело, он такой огромный человек, он бы больше пользы в защите принес, чем он там болтался в этой...
Между прочим, он гол забил.
Анатолий,
поняли. Да, но это вопрос тренеров, да. Мне хочется вот Игорю Цветкову ответить на такой очень существенный вопрос в преддверии Олимпийских игр, связанный с художественной гимнастикой. Дело в том, что на 8 лет Федерация этой самой гимнастики дисквалифицировала Ирину Дерюгину, знаменитую спортсменку в прошлом, и главного тренера сборной Украины, главного соперника сборной России на предстоящих Олимпийских играх. Мы в программе «Прессинг» даже знакомили вас с интервью, давали интервью президента Федерации художественной гимнастики Украины, который вот говорил о том, что там нет фактов никаких особенных, и вообще непонятно, за что ее, за критику судейства, что ли, дисквалифицировали. А сейчас действительно был такой факт. Ирина Винер, это главный тренер сборной России по художественной гимнастике, опубликовала в какой-то там газете, в общем, свои какие-то соображения по поводу неправильно там, что не так судят, не такие оценки выставляют, российским, значит, гимнасткам. И сейчас вот идет процесс, разбирают ее теперь за оскорбление вот этой самой федерации. А там еще якобы член МОК Сергей Бубко, и он там еще представитель какой-то комиссии, якобы тоже что-то высказался против Ирины Винер. Хотя при рассмотрении этого дела Бубко ничего и не говорил, это все какие-то выдумки. В общем, короче, до 10 июля должно быть принято решение по поводу того, дисквалифицируют ли теперь Ирину Винер. В общем, короче, ситуация такая создалась, с моей точки зрения, дурацкая, что две селекции сильнейшие команды по художественной гимнастике олимпийские, это Россия и Украина, могут быть там представлены без своих главных тренеров, без Ирины Дерюгиной, соответственно, и Ирины Винер. Вот до чего, кстати, вот доводят вот такие вот взаимоотношения плохие, которых, к счастью, в футболе у тренеров не бывает.
Ну как не бывает? Вот же этот Хичерсбергер с Левом поспорили, там их обоих удалили. Лев в результате не был представлен в четвертьфинале.
Но они-то оба поспорили с четвертым арбитром.
Но они сперва вроде с собой, друг с другом, он их стал утихомиривать, они на него тогда набросились. Ну, короче говоря, неважно.
Кстати, Скалари сказал тогда, что когда вот Лёва дисквалифицировали перед игрой Германия-Португалия, он сказал, что это несправедливо, я бы предпочел, чтобы рядом он находился. Ну, это, в общем... Короче, всегда в жизни и в спорте благородство и подлость идут рядом, и никуда тут не денешься. Каждый
спорт
должен...
модель жизни.
Да, вот каждый тезис. Должен выбрать свою линию поведения. Естественно, благородство тут должно... быть на первом месте.
Ну, давайте уже последний звонок на сегодня послушаем и обратимся потом к сообщениям на пейджер. Из Московской области позвонил нам Владимир.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир.
Ну, поздравляю с праздником футбола, который мы наблюдаем сейчас.
Спасибо.
И вас тоже.
Вот. А теперь вот небольшие такие ремарочки, потом вопросы задам вам.
Да.
Ремарочка первая по поводу вчерашнего матча Хорватии и Турции. Да, но, конечно, хорваты немножко психологически вот сдали в начале, потому что они вышли не настроены, как бы вот, но не были, не, они были настроены, но не были уверены, что им сумеют преодолеть вот эту турецкую неуставаемость, я так сказал.
Да.
Вот. И вот это сказалось в пенальтях. Вы видели, какими они обреченными шли к мячу, да?
Да, да, потому что вот пропустили, а уже вроде
победили. Там, знаешь, такой шок, что я не представляю, как бить пенальти после такого.
Да, по матчу было видно, что вот у них как вот не хватает чуть-чуть уверенности в себе, вот из-за того, что турки как бы, ну, неутомляемые.
Да.
Вот. Так. Второй момент, который вот по поводу первого-второго канала показывает, тут вам вопросы задавали. Тут сейчас в блогах очень большое обсуждение идет, что, мол, некомпетентные комментарии первого канала, Гусева особенно, очень многих возмущает его этот гламурная вещь особенно, которую они носят в этот комментарий, вместо спортивного, профессионального, да. И никак вот почему-то первый канал не может отказаться от Гусева, да. И вот этот возмущает, который просит перенести на второй канал, там все-таки более-менее комментарии ближе к какому-то.
Владимир, на одну секунду, извините, я вас перебью, чтобы сделать объявление для всех слушателей. В следующую субботу мы специально приглашаем Аркадия Ратнера в нашу передачу, который внимательнейшим образом слушал комментарии на всех каналах, вел какие-то записи, и вот тогда с ним вы сможете конкретно обсудить, потому что мы-то вообще не в курсе. Владимир, слушаем вас дальше.
А теперь вопрос. Вот был телемост, Газаев и Семин принимали в нем участие, обсуждали игру нашей сборной после победы со шведами.
Так.
Вы в курсе его, этого телемоста?
Ну, мы просто слышали, что он был, но мы его не видели, поскольку находились не в Москве.
Ну, у Газаева не хватало слов сказать про команду, которая как бы сыграла очень хорошо, у нее просто все время захлебывался на то, что это команда. А Семин потом еще сказал, что вот к этой, тому, что вот там играют игроки, причастны не только Гусхидинг, но и тренеры и ЦСКА, и Динамо, и...
Ну, понятно.
Вот. То есть... То у команду, которую Гус принял перед началом этого сезона подготовки, да?
Да.
В разобранном виде, который он сумел за 2,5 недели поставить более-менее приличное состояние командное.
Да.
Вот. А теперь, как бы, наши тренеры, которые лоббировали, как бы, вот вся защита и ЦСКА, я считаю, что...
Как могли, ставили ему палки в колеса, а теперь, значит, они...
Да.
Понятно.
Теперь они, как бы, да, вроде бы...
Причастны, ну а как же? Молодцы.
Вот. Я хотел прокомментировать, если бы вы знали бы, прокомментировали вот эту такую позицию наших тренеров.
Мы не знали, но мы от вас сейчас услышали, и вполне все понятно. Они сами работали в сборной, и мы знаем как, вообще позорнейшим образом, на протяжении очень многих лет. Мешали, вредили как могли Хидингу, критиковали его по всем поводом, где надо и не надо, не отдавали игроков и тому подобное, и выражали каждый раз сомнения по поводу нужен сбор, не нужен сбор, а теперь, конечно, будут примазываться, потому что команда действительно заиграла.
Так, ну хорошо, давайте уже читаем пейджеры. Значит, так, кто-то у нас тут просит, Виктор из Москвы, напомните, пожалуйста, что это был за знаменитый гол, который забил Ван Бастен нашей сборной в 88-м году. Был в финале чемпионата Европы, первый гол был, да?
Первый или, по-моему, или второй? Да, наверное, как раз второй.
Да, первый забил Гуллит, да?
Да.
Ну, он просто был знаменит тем, что с совершенно невероятной точки, с такого угла, это самое, вот Ван Бастен наносил такой удар парашютом таким. Ну, в общем, короче говоря, его надо увидеть. Наверное, это вообще один из самых красивых голов в истории финалов чемпионата Европы.
Там все разбирает, виноват был Досаев или не виноват.
Там по такой немыслимой траектории получилось,
конечно,
что...
не виноват.
Вот. Дальше что значит у нас? Голландские футболисты на траве из Голландии — это страшная сила, пишет Серж. Ну да, намек на то, что поле в Базеле поменяли, а сам газон доставили из Голландии на грузовичках. Да. Хотя вот видно было по этому матчу, что там не прижилось, оно ничего не успело прижиться, видимо.
Если бы из Лужников доставили синтетику, тогда бы это было в пользу России.
Да. Так, по-арабски тут нам Александр сообщает, что по-арабски «Насри» значит «победитель». Ну, возможно, так оно
вообще
и есть.
Это позорно вообще обыгрывать вообще такие вещи в радио, в телекомментарии или в радиокомментарии.
Вот.
Вообще смешно.
А Игорь позорно. Анатольевич пишет: какой же я, кажется, счастливый. Смотрю футбол по немецкой трансляции, слушаю немецких комментаторов, а в перерыве оценку игры дает великий футболист прошлого Нетцер.
Да, конечно.
Естественно, когда мы с Гюнтером Нетцером встречались, мы тоже были счастливы послушать его. Так, Александр пишет: согласитесь, что Акинфеев сейчас лучший игрок нашей сборной. Не знаю. Ну, если хотите, можем согласиться, хотя игроков там много хорошо играют. И Павлюченко хорошо играет, я не знаю, и Аршеды, и в общем все, по-моему.
Да.
Так, что вы придираетесь к патриотизму наших комментаторов? Это, видимо, Александр продолжает. Они в этом смысле еще агнцы. В 69-м игру между Сальвадором и Гондурасом так прокомментировали, что началась война, продолжавшаяся целую неделю. Хорошая шутка, вот комментаторы. Всему виной. Кто из российских футболистов представляется вам наиболее опасным для голландцев? Сергей Митрофанов из Москвы.
Мне Аршавин.
Ну, видимо, да, потому что проблема у голландцев-то должна быть проблема с обороной. Ну, в смысле, она не выдающаяся должна быть. Мы даже португальскую оборону видели, как там 100 миллионов она стоит, и ее там преодолевали.
Да.
Так, и Сергей же Митрофанов спрашивает, носит ли кто-нибудь в команде звание заслуженного мастера спорта. Ну, видимо, да, а как же? Армейцы-победители, обладатели Кубка УЕФА. Ну, зенитовцам, наверное, еще не дали, но
не
дадут,
успели, дадут,
естественно.
Конечно,
да. Александр Добрый пишет: в Крыму сегодня будет установлен памятник Хидинку. Заказчиками стали владельцы одного из пансионатов. Почему этот памятник устанавливают там, а не в России? Наверное, это тоже наша территория. Может быть, они хотят, чтобы Хидинг к ним пришел работать в Украину? Николай Павлович пишет: я отрицательно отношусь к тому, что футболисты выходят на поле с детьми. По-моему, гладиаторы и дети — это несовместимо. Не все считают футболистов гладиаторами.
Да.
Ну ладно, Игорь Цветков уже про микс я не успеваю сообщить. Ну что теперь делать? Александр спрашивает, где работает известный советский футбольный тренер Евгений Рогов. Не знаю.
Мне кажется, что... Ну, не будем сейчас говорить.
Ладно,
мне
попытаемся выяснить.
Женя, да. Итак, на этом мы завершаем программу «Час прессы спорт», которую вели Олег Винокуров и Валерий Винокуров, продюсер Александр Орлов-Сокольский, координатор Белла Калоева. Завтра слушайте обязательно прессинг и интервью Гуса Хидинка в нем. А приемники не выключайте. В 14 часов повтор программы «Поверх барьеров». Там будет документальное кино, очень интересная тема, и «Кобзари».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Один голодающий госпитализирован, за остальными ведут наблюдение медики.
Последствия могут быть крайне тяжелыми, просто-напросто кровопролитными. Ответственность целиком ляжет на грузинскую сторону.
Считаю, что сегодня около 12 часов дня вертолет ЮФОР разбился к северу от Травника.
Речь идет только о создании юридического основания для действий наших войск в Ираке.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730 и 21530. Свободный информационный мир.